Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 1 октября, сейчас 15 часов 7 минут. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый день. И наши гости, член Совета Федерации Екатерина Лахова. Екатерина Филипповна, добрый день.
Добрый день.
Вчера вы голосовали в Совете Федерации по вопросу насчет использования вооруженных сил за границей?
Ну, конечно, у нас весь Совет Федерации проголосовал.
А как это работает? Ну вот вы заранее знали, вас специально вызвали для этого.
Ну давайте так, ну посмотрим. Ну, все последние дни такие события проходят во всем мире, все отслеживают. Я думаю, лучше всех анализ проводят у нас сегодня журналисты, потому что выступление президента, так оно было оценено высоко, и в первую очередь ими оценено, потому что многие главы государств, которые были бы согласны с ним даже и его поддерживали, но они не всегда они могут это озвучить и сказать. Вот. И я считаю, что после приезда Владимира Владимировича Путина, который внеочередное собрал Совет Безопасности, я поняла, что вопросы эти обсуждались очень долго. Это не просто так скоропалительно. Раз взяли, вынесли, и мы взяли и проголосовали. Вот. Поэтому я считаю, что это был длительный такой подготовительный период. И на сегодняшний день, я думаю, что это действительно было правильно принято решение. И действительно две возможности было. Или же, если бы обратился к нам АСЭД за помощью, или это Совет Безопасности принял бы ООНовский. Вот. Но поскольку те не обратились, значит, мы обратились, вернее, отреагировали на обращение главы Сирии. Но, во-первых, это полномочия, конституционные полномочия Совета Федерации. И поэтому думаю, что то, что мы решение данное приняли, и использование военно-воздушных сил наших российских и помочь войскам Сирии, я думаю, они действительно были правильны.
Но все-таки как это технологически, если это можно, конечно,
это было... Нет, почему можно? Технологически... Нет, но пришло обращение президента. Обращение президента...
То есть вы приходите на работу, вы уже знаете, нет, что вы сегодня будете,
нет,
голосовать?
Нет, я вам хочу сказать. Пришло обращение президента по регламенту Валентине Ивановне Матвиенко. Матвиенко по этому поводу собирает комитеты, которые предварительно вели это обсуждение. В первую очередь, конечно, комитет по обороне, комитет по международным делам, вот, в соответствии с доктриной обороны, которая у нас принята. Вот. Поэтому все это тщательно обсуждалось, и каким образом, и как в последующем к нам пришли представители Министерства обороны, Сергей Борисович Иванов, вот, выступили перед с обращением, которое прислал Владимир Владимирович Путин, вот, и обоснование сделали, и поэтому было все понятно.
Просто тут много вопросов возникает, почему вы голосуете единогласно? Ну, почему никто даже не воздерживается? Или все споры по этому поводу, они остались где-то позади?
Ну, я вам хочу сказать, основные споры, я думаю, вряд ли споров здесь были. Если какие-то были вопросы, то все вопросы были сняты в двух комитетах. Это комитет по обороне и комитет по международным делам. Другое дело, это палата регионов. Она, понимаете, здесь нет политических тех дискуссий, которые у нас всегда наблюдаются в Государственной Думе. Я сама была в Государственной Думе, знаю, каким образом и как бы это происходило. Там обязательно бы дискуссии возникли.
Но это же вопрос войны и мира.
Я вам еще раз хочу сказать, это войны и мира. И я вам хотел бы отметить, что в данном случае мы прекрасно понимаем, это касается в первую очередь и в целом безопасности России. Если мы хотим идти на предупредить то, чтобы ИГИЛ был и появлялся у нас, и чтобы, как мы же сами знаем и разбираем с вами, когда случаи наши ребята уже оказываются в этом исламском государстве, мы же тоже это должны остановить. Поэтому я считаю, что все взвешенные были действия со стороны президента, как верховного главного командующего, которому мы на сегодняшний день, ну, доверяем.
692-й просит уточнить, как вы это понимаете. Вы дали президенту разрешение на любые военные операции в любой стране мира на любой срок? Или какие-то ограничения есть? Они отдельно как-то описаны?
Мы дали ему возможность вести и воспользоваться военно-воздушные силы. Мы не наземные силы используем, а именно военно-воздушные силы. Поэтому то, что, чего не хватает армии, действующей армии Сирии.
Просто опубликовали некий документ за подписью Матвиенко, где вот это не оговорено.
Нет, это было с самого начала, и когда Иванов Сергей Борисович выступал, это четко было, в общем-то, сказано. И именно вопрос такой мы уточнили, что именно военно-воздушные силы.
Почему наша страна не может поддерживать Башара Хафизовича, как пишет Виталий 44-й, просто вооружением и обязательно, чтобы там были наши мужики? Ну, то есть, вы же знаете, самый больной вопрос обычно, что наши люди оказываются на той территории. И 311-й, почему все принимают с первого раза кулуарно без прений, а вдруг народ вообще против?
Ну, извиняюсь, я еще раз говорю, есть определенная процедура принятия решений. И одно из таких важных полномочий нашего Совета Федерации – это то, что вот мы говорим, принятие введения войск. Или вот то, что было конкретно тогда и по Украине, по Донбассу и так далее, и мы и по Крыму, когда президент обращался. Я считаю, что совершенно нормальная процедура, которая, мало того, на Совете Безопасности Путин этот вопрос вначале обсудил со всеми силовиками, потом, после того, как прошел диалог между Обамой и Путиным, извиняюсь, Керри, который изменил совершенно диалог и по-другому стал говорить, Меркель по-другому стала говорить, все стали по-другому говорить. То есть сегодняшнее дело, заявление, которое сделал Путин в Организации Объединенных Наций, я считаю, оно было довольно сильное и взвешенное. Вот и все.
Но вам же потом принимать решение насчет расходов, и вот Иван спрашивает, ожидается из-за войны в Сирии увеличение наших военных расходов?
Ну, а как вы считаете? Ну, конечно, дополнительно. У нас вообще мы сразу, вот сейчас бюджет будем рассматривать.
Теперь годовой.
Конечно, и мы взяли только годовой, а не на 3 года. Мы прекрасно понимаем, в той ситуации, в которой, в условиях кризиса, в которой мы оказываемся, в изоляции, с санкциями, конечно, это все сказывается на экономику. Я думаю, что все эти люди прекрасно понимают, что на бюджет это будет тоже сказываться.
Но когда военные расходы растут, и если они будут еще расти, предыдущие цифры говорили, более чем на 2/3 уже вырос военный бюджет за последнее время, но это не слишком ли много, и откуда взять деньги для того, чтобы потратить их на вооружение?
Знаете что, когда есть угроза безопасности России, то в первую очередь мы должны думать именно о безопасности России. И корректировка бюджета, она у нас бывает по итогам первого полугодия, она может быть по итогам 3 месяцев, поэтому я думаю, что нельзя тут, вы знаете, говорить, вот давайте так, мы ограничим или не ограничим действия. Сегодня важнейшее принято решение, и я считаю, что мы должны все думать о том, каким образом и как безопасность предупредить у нас на территории России, именно предупредить. Вот я представляю, например, на сегодняшний день Брянскую область. Понимаете, понятно, это не ИГИЛ. Но у нас на сегодняшний день Украина...
Я прошу прощения, мы должны обязательно говорить, Исламское государство, официально запрещенное на территории России, террористическая организация.
Именно террористическая организация. И мы действительно и на предупреждение идем. Я вам говорю, вот у нас, я представляю Брянскую, например, область, приграничный регион, Белоруссия и Украина. И то, что у нас сегодня стоит на границе с Украиной, где Черниговская область, мы постоянно в напряжении, понимаете, вот эти весь... приграничные районы, которые находятся. Поэтому, когда мы говорим в целом о террористическом, можно сказать, государстве, террористическое государство, которое сегодня какую-то выставляет угрозу нам, мы почему-то должны говорить о том, что хватит нам на сегодняшний день или не хватит. Вопрос идет разговор о безопасности нашего государства. И то решение, которое вынес сегодня верховный наш главнокомандующий по тем полномочиям, которые предоставлены Совету Федерации, мы вынесли и рассмотрели.
Это Екатерина Лахова, член Совета Федерации, в прямом эфире. Телефон 7373948, смс-портал +7 925 48 94 8. Можно через сайт писать, говорит Москва.ру, можно через Твиттер. Скажите, вот вы уже сказали, что вы представляете Брянскую область.
Да.
У вас, насколько я понимаю, появляется новый товарищ по представлению в Совете Федерации интересов Брянской области.
Да, появляется.
И этот товарищ идет тем же путем. То есть он работал довольно долго в Государственной Думе, теперь работает в Совете Федерации. Вы уже проработали год в Совете Федерации. А чем отличается Совет Федерации от Государственной Думы?
Ну, я вам хочу сказать, да, в Государственной Думе я уже долго работала и комитеты возглавляла. Ну, конечно, больше дискуссий, именно политических, имею в виду, дискуссий, идет, конечно, в Государственной Думе. Думе. И очень много идет споров, именно политические партии представлены. Что касается Совета Федерации, это надо отдать должное именно Валентине Ивановне Матвиенко, потому что все подчеркивают, член Совета Федерации, с ее именно приходом работа Совета Федерации немного изменилась, что это палата регионов. И вот у нас два сенатора, как бы будет от Брянской области, от каждого субъекта федерации. И мы должны отстаивать интересы региона через то законодательство, которое принимает сегодня Государственная Дума, ну, а мы, в общем-то, одобряем. Конечно, чаще всего мы соглашаемся с теми законами, которые уже проходят в Государственной Думе. Почему? Потому что, вот, предположим, я представляю комитет по региональной политике местному самоуправлению. Все законы в первом чтении, которые обсуждаются в Государственной Думе, они проходят через наши комитеты. И мы уже во время обсуждения в первом чтении, мы уже принимаем участие комитетам, и если надо и необходимо, мы вносим те или иные поправки.
То есть Государственная Дума еще только рассматривает законопроект, и вы тоже уже его рассматриваете.
Да, и мы уже тоже его рассматриваем. И мы можем вносить поправки, и вносим эти поправки в тот или иной профильный комитет Государственной Думы. И ко второму чтению наши поправки или учитываются, или не учитываются. Бывают иногда спорные моменты, когда они нашу поправку не принимают. Тогда создается совместная комиссия Думы и Совета Федерации, и тогда идет полным ходом опять обсуждение. То же самое, понимаете, здесь больше представлено именно региональная вот такая политика.
Вот что такое интересы регионов? Как это, вот, допустим, в одной комиссии, в другой комиссии? Приходит это в Совет Федерации, этот документ? И что значит посмотреть на документ с точки зрения региона?
Ну, вы понимаете, у нас Россия, это не один регион. У нас есть, извиняюсь, Дальний Восток, вот, и очень много было проблем, связанных с словом «рыбы», вот, и очень много было отрегулировано таких моментов через профильное законодательство. Есть северные регионы, северо-запад, у них есть определенные тоже, ну, я хочу сказать, особенности. Вот, юг у нас совершенно другой и так далее. Поэтому, когда мы говорим регионы, у каждого региона есть свои какие-то такие вот особенности, которые он видит и преломляет через законодательство федеральное, которое обсуждается или которое выносит сегодня Дума.
Ну вот вы объясняете, а 312 опять продолжает. Да. То есть получается, что с приходом Матвиенко Совет Федерации стал не местом для дискуссий.
Почему? Ну, вы знаете, каждый может рассуждать по-своему и воспринимать Совет Федерации по-своему. Нет единого мнения о том, как работает Совет Федерации, хорошо или плохо. И дискутируем в комитетах, и спорим в комитетах, когда у нас идет заседание комитета. Вот буквально вчера у нас проходило заседание комитета. Понятно, что это в первом чтении только рассматривались какие-то законы. Ну да, мы их, в общем-то, вроде бы вынесли и будем дальше рассматривать. Но были еще такие вопросы, ну, например, все, что касается воды, чистой воды в России. Понимаете, эта проблема, она довольно актуальная. И шел разговор о том, что вот на сегодняшний день там в Карелии обсуждали вопросы работы наших водоканалов, субъектов, потому что они все практически банкроты. Каким образом и как поднять, потому что это тоже угроза безопасности. Вода, это и вопросы чистой воды, которые одно время как-то поднимали, а потом все это стихло, а проблема, в общем-то, остается. Поэтому каждый регион, приехали после, извиняюсь, вот сессия начала работать, накопились какие-то вопросы, которые необходимо вынести и дополнительно обсуждать. Вы посмотрите, еще сессия не началась, Совет Безопасности в Сочи мы провели, Союз Белоруссия и Россия, и Лукашенко, и непосредственно президент были. Готовил ли все эти мероприятия наш комитет, комитет по региональной политике, местному самоуправлению, межпарламентские связи, депутаты парламента Беларуси приехали, наши депутаты, вот, приграничные регионы, губернаторы, которые присутствовали. Понятно, что экономика и у нас как завязана, и в Беларуси тесно завязана на нас. Поэтому вот этот взаимообмен, он просто на сегодняшний день тоже необходим.
Теперь дальше. Юрий спрашивает, ну, его формулировка вообще, сколько конкретно денег Лахова выбила для региона? Ну, в принципе, вот если вы представляете регион, вы как-то как-то количественно отчитываетесь за то, что вы сделали для региона, или в количестве предложений, которые так или иначе помогают?
Знаете, Юра,
области?
Я вам хочу сказать, вот у нас иногда, смотрю, рейтинг, отмечает рейтинг депутатов Государственной Думы, ну, отмечает в Думе в самой. или там рейтинг отмечают сенаторов. Я думаю, господи, я вначале думала, каким образом можно отмечать этот рейтинг. Но потом я понимаю, что чем больше ты скажешь, выступишь по делу, не по делу, никого иногда не интересует именно, может быть, содержательное.
Количество вот, появлений
да, конечно. Да, количество, да. Вот, количество имя, фамилия, насколько часто она появляется, фамилия в эфире там или еще где-то и так далее. Вот. Поэтому, когда разговор идет, сколько выбил, никто не выбивает на сегодняшний день, когда мы говорим, да, когда идут федеральные программы, где есть возможности, например, принимать участие и отстаивать интересы того или иного, но вместе с субъектом федерации, вместе с теми направлениями и просьбами, которые на сегодня выдвигает, ну, условно, там, губернатор, департамент по финансам и так далее. Ну, вот, например, у меня сейчас два вопроса, которыми я занимаюсь. Это есть у нас предприятие. Оно касалось, знаете, оно выпускало и выпускает квадроциклы, снегоходы и велосипеды. И после того, как в ВТО вошло, у нас, понимаете, проблемы появились, потому что квадроциклы и снегоходы – это в основном канадские, американские, которые на сегодня при всех санкциях, которые они нам объявили, они у нас хорошо на рынок идут там, и миллиард, там, по-моему, долларов оказались у нас на нашем рынке российском, на миллиард долларов. Поэтому вот те вопросы, которые касаются данного конкретного предприятия, я начала, конечно, заниматься и раскручивать, потому что с Минпромторгом мы начали работать, прорабатывать, каким образом сделать, чтобы наши велосипеды, потому что, как сказать, сборка в основном у нас происходит.
Но это же частное предприятие.
Слушайте, а при чем тут частное? А доходы-то у нас в бюджет от кого идут? От каких предприятий идут? Доход бюджета от чего формируется? От нашей экономики, от приятий, правильно, от налогов. Как предприятие будет работать? Другое предприятие, извиняюсь, тоже, ну, час, получастное, будем говорить, оборонный электромеханический завод. Это тоже завод, который на сегодня делает такие уникальные, условно, машины, которые вот... Ну, что там с локацией связано и так
ну,
далее.
Ну,
не важно. Вот тогда, когда в Севастополе и в Крыму, помните, когда пришвартовался американский этот, как правильно назвать?
Авианосец,
да. Вот, и когда он потом испугался после того, когда вот это вот все было сделано, так это на этом электромеханическом заводе вот эту штуку, маленькие детали, которые производят. И вот на сегодняшний день по оборонному закону возникает проблема. Я занимаюсь этим министерством, понимаете? Вот если у нас сегодня по сельскому хозяйству неплохо по поводу субсидий, я считаю, что наш сегодняшний губернатор выступал, например, на заседании правительства, потому что губернатор новый, его только избрали. Но каким образом и как мы проанализировали вот за этот период, и каким образом можно было бы, как в одних условиях, при одних налогах, климатических условиях и так далее, почему один работает так, другой работает так, и почему...
Поправили. Виталий 44-й уточнил, это был эсминец Дональд Кук.
Ну вот, молодец. Вот,
да.
Ну, вот видите, как да. Ну, да.
Да, вот вы говорите, что вы отстаиваете, ну, среди прочих, интересы конкретного производителя.
Да.
596-й пишет, но у нас низкое качество производства, а к тем же канадцам есть доверие.
О, господи, ну, понятно, есть доверие. А я вам хочу сказать, и у нас тоже качество хорошее. Электродвигатели. Вот мы сейчас в НИОКР вошли, Минпромторга, электродвигатели, которые наши делают, и, я думаю, сделают значительно лучше, чем их будут электродвигатели. И на сегодняшний день мы, например, работаем с МЧС для того, чтобы они могли использовать наши эти квадроциклы, и они их сегодня взяли определенное количество, чтобы можно было систему немножко подправить, чтобы они могли... ну, использовать для своей, условно, там, работы. Министерство там другое, которое могло бы тоже их использовать и так далее. Поэтому я... Или, например, вот у нас комбольный комбинат. Единственный в России остался комбольный комбинат, который производит шерсть. Но если мы в федеральном бюджете закладываем сегодня деньги на приобретение формы для, ну, силовые структуры, ну, почему именно ткань, которую производят, не наша комвольного должна, а, извиняюсь, ну, я понимаю, там, китайская, там, еще какая-то, и так далее, и так далее. Поэтому для нас важно, чтобы отечественный товаропроизводитель был.
А если китайская дешевле?
Извиняюсь, а качества нет. Нет, в том-то и дело. Мы доказали по качеству. Вот и сейчас, например, по школьной форме. Когда мы стали говорить о том, что школьная форма, почему она нужна, необходима и так далее. Вот у нас сейчас буквально 6 регионов обследовали и посмотрели. Те фирмы, которые шьют одежду, ну, для начальных в основном классов, экспертизу провели. И она, в общем-то, не отличается теми качествами, которые должны соответствовать. И вызывает, может вызывать у детей и аллергию, и... Ну, теплоизоляция по-другому, ну, да. И так далее. Поэтому сейчас я вот эти материалы передаю в прокуратуру. Поэтому, знаете, у каждого региона, ну, свои есть определенные проблемы.
А которые... сенатор, он может обращаться в прокуратуру? Или это в
почему данном... могу?
Вы как гражданин
я
России?
Могу...
Или это особое обращение?
Нет, почему? Я могу сказать, что как сенатор я делаю запросы. Ну, например, аварийное жилье, которое вот у нас из аварийного жилья переселяет, там в новое жилье построили. Белые берега, мы все сделали для того, чтобы обратили вот именно ту проблему, которую мы не могли пробить через правительство. И Меневское, это министерство обращались и так
региональные,
далее. Региональные, да. Вот. И проводили экспертизу и так далее. Вы понимаете, люди прожили 5 лет, и невозможно в этих помещениях было жить. И наша прокуратура районная прикрывала это, областная прокуратура прикрывала, пока я не вышла на федеральную прокуратуру, пока не настояла на том, чтобы комиссия приехала. На сегодняшний день ведь все дома эти, фактически из этих домов, людей снова переселяют.
Ну, вот. То есть, получается, что региональную проблему, по сути, даже на уровне члена Совета Федерации, можно решить только в Москве, на уровне Федеральной прокуратуры.
Иногда, да.
Но вы сказали, что член Совета Федерации, как и весь Совет Федерации, это, как правило, люди, которые представляют регионы.
Да.
Вот тут Виталий 44-й уже неоднократно просит, дайте комментарий по делу Гайзера. Дайте комментарий по делу главы очередного региона.
А я могу сказать, по поводу Гайзера, я бы, наверное, ну, уже давно, я все время удивлялась в отношении этого Гайзера. Почему? Потому что я представляю, являюсь председателем Союза женщин России. И я работаю со всеми субъектами федерации. И в КОМе у меня была одной из лучших общественных организаций женских, Ольга Савастьянова, она очень сильная. Она сейчас вообще в Российском народном фронте. Вот сейчас вот эту последнюю встречу, которую делали по здравоохранению с Владимиром Владимировичем Путиным, Ольга вот эту встречу вела. И вы знаете, я, например, ей горжусь. Гайзер все делал, чтобы Ольгу из этого региона убрать. Она очень авторитетная была, грамотная девочка. И в Госсовете, когда она работала, 2 созыва, комитет по социальным вопросам возглавлял, понимаете, она действительно системно работала, и она знала все их, извиняюсь, черные, можно сказать, пятна. Все было сделано для того, чтобы Савастьянову из КОМИ республики убрать. Поэтому Бог все видит, и поэтому его Боженька наказал.
Но в любом случае, ведь в Совете Федерации половина из вас представляют вот этих губернаторов. Насколько вот можно говорить о том, что вот эти посадки так или иначе дестабилизирует ситуацию.
Ну, я вам хочу сказать, вот по КОМе тут все понятно, это действительно ОПГ настоящее. Я могу сказать по своей Брянской области. Вот Брянская область, она относится как раз к тем регионам, где губернатор Брянской области год назад уже был тоже отстранен по недоверию. И я думаю, знаете, не каждый губернатор может испытывать вот власть, которую он получает, испытание власти, потому что сразу возникают, извиняюсь, заморочки такие, распальцованность вот это получается, и считают, что они вот выбраны, и они выбраны навечно. Как только не наступает диалога с людьми, вот просто с гражданским обществом, про то, про что всегда говорит президент. Нет диалога, и, извиняюсь, и он никого не слышит, сразу возникают проблемы.
Член Совета Федерации Екатерина Лахова сегодня в программе «Пиджаки». Сейчас 15:30, на очереди новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 1 октября, сейчас 15:37. Меня зовут Юрий Будкин. Наши гости, член Совета Федерации России Екатерина Лахова. Мы говорим о том, что вчера в Совете Федерации принимали решение по поводу того, что уже происходило вчера и сегодня происходит, когда наши самолеты, во всяком случае, об этом идет речь. Сегодня с утра уже заговорили и о морской пехоте, насколько я понимаю, наводят порядок там, где пытается наводить свои порядки террористическая, как это говорят в Российской Федерации, группировка «Исламское государство». Но это не единственная тема. Вот вы на прошлой неделе, если я правильно понимаю, да, это на прошлой неделе было, у вас был Евразийский женский форум.
Да.
Это был первый Евразийский женский форум, о котором довольно много говорили, но не очень... Я посмотрел статьи, которые писали, как в Советском Союзе почему-то журналисты пишут.
Вот, а вы знаете, почему? Вот обидно даже иногда. Потому что вот это только журналисты-то наши пишут.
Ну да.
Потому что эта тема у нас, у журналистов, она совершенно непонятна. Они ее освещают совершенно неграмотно и неправильно.
Нет, ну это естественно. А где мужской форум?
Нет. А при чем тут форум мужской? Давайте так смотреть. Есть международные документы, в соответствии с которыми и у нас законодательство принимается, и мы ратифицируем. Вот, например, конвенция. Есть конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Причем ее ратифицировали практически все страны, Америка только ее не ратифицировала. И я вам хочу сказать, во всех сферах деятельности в отношении дискриминации женщины идет защита прав женщин и так далее. И поэтому, когда говорят, вот что это такое женский форум проводит, а мужского нету. Ну, у нас и так все форумы практически мужские, если уж так будем говорить. И когда посмотришь аудиторию, все решения, где принимаются... Какие-либо были бы эти решения, на каком уровне? Но чаще всего, так посмотришь, в основном сидят одни мужчины. Поэтому идет разговор о том, что не надо ущемлять права женщин в принятии тех решений, по которым общество наше потом живет и развивается. То ли это социальные вопросы, то ли это вопросы безопасности. Вот у нас в Совете Безопасности хоть есть Валентина Ивановна сейчас, потому что она третье лицо в государстве. Если бы ее не было, там бы были одни мужчины только, будем говорить, и так далее. Поэтому есть определенные формулы, которые уже в мире выработаны. Гармония достигается только тогда, когда и мужчина, и женщина принимают и обсуждают вместе то или иное решение, которое надо принять.
Но ведь на женском форуме-то женщины обсуждают.
А я вам хочу сказать, у нас более 30% было мужчин. Я могу сразу сказать, и на всех секциях, и эксперты, и выступления были. И у нас довольно интересны были выступления. И некоторые страны представляли, где мужчина приезжал, зам национального собрания и мужчины, которые занимаются гендерными вопросами, и он говорил о проблемах женщин, которые у них в стране и так далее. Просто я считаю, что мы немножко в этом плане где-то эту тему замалчиваем, и хотелось бы просто отметить, что за последние, если вот взять годы и проанализировать, вот я представляю Союз женщин России. Союз женщин России является правопреемником Комитета советских женщин.
Да.
Вот, это та структура, которая разветвленная была по всем республикам. И у нас на сегодняшний день мы традиции пытаемся все сохранить, Комитет советских женщин. У нас и во многих субъектах, и в муниципальных образованиях Совета женщин работают. И я вам хочу сказать, что те направления, которые мы взяли для себя, вот как общественная организация, как структура гражданского общества, мы взяли на себя семья, крепкая семья, стабильное государство. Вот эти вопросы мы во всех субъектах стараемся и вступаем в диалог с властью, и сами принимаем какие-то решения, инициируем в законодательном собрании области, например, или на муниципальном уровне. У нас есть программа социальной безопасности и устойчивое развитие. У нас есть направление равные права и равные возможности мужчин и женщин.
Смотрите,
и так далее.
757 все-таки не может понять, видимо.
Что не может?
Он пишет, то есть вы про дискриминацию женщин?
Да.
Кто их ущемляет? Или они настолько слабы, что их надо квотировать и как-то особенно их интересы защищать? Это вообще у вас ведь феминизма, спрашивает он?
Ну, и, во-первых, знаете, у нас какой-то феминизм, слово ругательное. Если его так перевести, то феминизм, по идее, защита прав женщин.
Ну да.
Другое дело, у нас слово это не воспринимается и с учетом нашего российского менталитета, потому что феминизм в Америке, например, крайне такой радикальный, ненормальный. Вот. А вот если говорить то феминистическое направление, которое было, например, во Франции, направление, и было направлено на то, чтобы защищать права женщин, и защищать права мужчин, и что это вместе, не противопоставляя женщин мужчинам, а говорить вместе. Вот в каком плане, что на уровне принятия решений всех мы должны работать вместе. Вот в чем дело, чтобы учитывали тот опыт социальный, который...
Но у нас такое общество.
У нас патриархальное, да.
Виталий 44-й пишет, в России будет президент женщина? Это вопрос.
Ну, я вам хочу сказать, может, когда-нибудь и будет.
Но не скоро.
Ну, может быть, неважно. Но у нас и не было, извиняюсь, губернаторов женщин. Вы посмотрите, у нас на сегодняшний день 13 мэров городов.
Есть Валентина Ивановна.
Валентина Ивановна – третье лицо в государстве. У нас счетную палату возглавляет Голикова, который фактически контролирует весь федеральный бюджет. Если возьмем центральный банк, то там Набиуллина. Вы его назовите хоть одну европейскую страну, где такое есть. Нет. Вот это, я считаю, это произошло за последнее время.
Это, опять же, признак патриархальной страны женщины.
Не патриархальной. Я вам хочу сказать наоборот.
Мужик зарабатывает, женщина тратит.
Дай бог, если бы мужик нас зарабатывал и не пил. Вот. Если бы у нас мужчины могли доходы в семью приносить больше, то я думаю, что многие, может быть, женщины, знаете, как-то и подумали на предмет работы.
Говоря о женском форуме, вы упомянули о том, что должны быть равны мужчины и женщины.
Мы, да, равные права. Понимаете, вот у нас с вами права равные, а возможности реализовать право разные. Почему? Потому что женщина должна родить. И она только может родить одного, двух, трех детей, если мы говорим, сегодня у нас демографический кризис. То есть надо родить три ребенка, чтобы наша страна, извиняюсь, была крепкая, могучая, ну, развивалась.
Значит, мало кто из женщин выполняет это требование.
Нет, но для этого на государство должна создать определенные условия для женщины. Вот мы, например, и своим союзом женщин России выносили эти предложения с концов 90-х годов. Но когда в середине 2000-х годов была принята программа по выходу из кризиса демографического, и когда президент начал, сам президент слово произносить, родовспоможение, родовой сертификат, материнский капитал, когда была принята программа по детским дошкольным учреждениям, за два года мы 100 миллиардов из бюджета выделили, и миллионную очередь на детские дошкольные учреждения мы к 2016 году постараемся все-таки закрыть. Сейчас вопрос пойдет, будет касаться школ, поскольку школы тоже практически не строились.
Вот
далее.
Смотрите, вы в один момент говорите о том, что мужчины и женщины должны быть равны в правах, а с другой стороны, как только представители правительства заговаривают о том, что и мужчины, и женщины должны в одном возрасте идти на пенсию, вы возражаете. Это как?
Нет, извиняюсь, у нас на сегодняшний день разница. Мужчина 60, женщина идет в 50. На 5 лет разница.
Да, и правительство говорят, что надо бы как-то сделать, чтобы в один момент шли.
Ну, женщины правильно, они хотят... Они, вот знаете, давайте вначале мы улучшим, как сказать, состояние здоровья наших женщин. Вот, охрана труда женщин будет нормальная. Вот, чтобы качество жизни было лучше. Тогда мы, может быть, и продолжительность жизни. Мы и так больше на 12 лет живем, чем мужчины. Но, тем не менее, я хочу сказать, что все-таки по продолжительности жизни мы еще отстаем от европейских стран. И думаю, рано или поздно когда-нибудь к этому будут подходить, о том, что нужно продлять этот пенсионный возраст, но вот в ближайшие годы это, ну, этого вряд ли это возникнет.
Но смотрите, с какой настойчивостью представители правительства
это говорят либеральные о том... силы. Это только либеральные силы говорят.
Подождите, но представители правительства – это разные люди, или у нас в правительстве исключительно либеральные силы?
Ну, есть разные. Я думаю, ну, какое министерство, например, про это говорит? Какое? Назовите мне.
Ну, насколько я помню, Минфин об этом говорил.
А, ну, может, Минфин, и может, еще Улюкаев сказать по поводу того, что правильно, каким образом и как у нас сегодня экономически активное население
меньше. Ну, потому что они понимают, что денег не хватает.
Ну, правильно, экономически активного населения все становится, ну, не все, но мало. Его действительно, пенсионеров у нас достаточно значительное количество.
Потому что живем все дольше.
Ну, посмотрим. Посмотрим. Возможно, будет через сколько-то лет и будет повышение.
Но ближайшее время...
не будет, это точно. Может быть, к 20-му где-нибудь.
Нет, ну просто для того, чтобы люди жили дольше, надо больше денег на них тратить.
Да.
А где брать деньги?
Вот,
на то же здравоохранение, на то же образование.
Ну, я вам хочу сказать, ведь здравоохранение, между прочим, от состояния здоровья и прочее, только на 12-15% зависит от здравоохранения. Остальное во многом еще зависит от себя, если уж так говорить. Курить? Курим? Курят.
Ну,
и высокий процент. И причем мы среди молодежи. Каким образом и как мы это делаем и привлекаем нашу молодежь к тому, что здоровый образ жизни, вот это действительно, ну, модно. А не курить, не пиво пить там, или вино и так далее. И алкоголизация, она все-таки употребление алкогольных напитков на душу населения в России, она остается по-прежнему
работы
еще высокой.
Работы нет, вот люди пьют, скажут вам.
Ну, это знаете что, работа, если бы человек захотел работать, он бы работал. Другое дело, у нас много проблем, все, что касается в отношении работы. Когда у нас заканчивают все, стараются закончить сегодня высшее учебное заведение, хотя, как сказать, соответствует он высшим учебным познаниям или не соответствует, может быть, нужно было среднее, ну, как мы говорили раньше, институт, техникум, училище. Ну, четко была градация, ну, да. И правильно, и сразу проводили профориентацию. Сегодня считают, что все должны закончить высшее учебное заведение, а в последующем, и чтобы каким-то образом их еще трудоустроили. Для этого надо быть конкурентоспособным на рынке труда. Вот. А это просто нереально, потому что уровень и подготовки, я считаю, качество образования, особенно в высших учебных заведениях сегодня, оно не такое, чтобы было востребовано все те молодые люди, которые заканчивают их. Вот в чем дело.
Нет, ну вот с одной стороны, да, вот 596 пишет, в вине нет ничего плохого, и да, работы нет. Но с другой стороны, кризис... А у людей появляются, со стороны государства появляются все новые и новые поводы для трат. Ну вот я знаю, что, например, в Брянской области довольно высок процент собираемости вот этого вот нового налога на капитальный ремонт. Хотя это не налог, конечно. Это просто оплата капремонта. У вас там, по-моему, в области 84%.
Ну, высокий собираемость.
Это очень высокий процент. В Москве, я думаю, что процент ниже, и в Москве это свежее.
Ну, там и стоимость, извиняюсь, сбора тоже другая.
Ну, и доходы другие. Так вот, как к этому относиться, смотрите.
Но давайте будем говорить. Ведь что у нас сегодня получается? Если мы возьмем все наши дома, в которых наши люди, граждане, проживают. Есть дома новые, а есть дома те, в которых они живут уже, извиняюсь, и по 40, и по 50 лет, и так далее. Но как только была возможность приватизировать, все сразу что сделали?
Приватизировали.
Приватизировали, конечно. А места общего пользования, которые, в общем-то, имеются, так ведь? Плюс канализация, там, электричество и так далее, которые требуют постоянного ухода и так далее. И вы сегодня, кто не желает, пожалуйста, в этот фонд сдавать, ради бога, пусть оно будет муниципальное, муниципальные, кто имеет жилье, они никто ведь не сдают на ремонт, а на ремонт сдают те, которые имеют на сегодняшний день частные квартиры.
Нет, ну просто тут ведь как люди...
Ну ремонт нужно делать. Нужно. И на сегодняшний день
так раньше надо было делать ремонт?
Нет, извиняюсь, какой раньше? Когда?
Ну, как люди обычно говорят. Да. Вот когда я приватизировал, я забирал дом вот в таком-то состоянии. По закону государство должно было провести капитальный ремонт там раз в сколько-то лет. Ну, не проводило же.
Так оно не проводило, но вот мы сейчас и разбираем, что не проводило. Если у нас износ составляет и коммуникации всех от 60 до 70%.
И получается, что люди должны за это платить. Теперь дальше. Вот в той же Москве вводят платные парковки. Уже почти до МКАД дошли. По разным районам, где-то совсем близко. И тоже людям надо платить, несмотря на то, что кризис. Доходов-то нет.
Ну, я вам хочу сказать, ну, парковки – это значит машина. Машина у человека есть. Значит, доходы позволяют. Можно перейти на метро на этот период кризиса. А вот как в других городах, это не для других городов, это может быть не так характерно, потому что там парковок в таком количестве, сколько в Москве, в общем-то, нет.
Но плату за парковку вводят во многих городах.
Но пока.
Помните, вы говорили о том, что сенатор может делать запросы там и так далее. Просто вот вокруг парковок, вы же слышали,
много скандалов идет.
Так почему же тогда не разобраться, какой-нибудь сенатор или депутат Государственной Думы сделал бы запрос, чтобы открыли всю документацию?
Я думаю, извиняюсь, Дума Московская этим вопросом, она занимается постоянно. Они даже сколько местных законов приняли. Вообще, я считаю, что когда идет строительство и новое строительство, в первую очередь, наша архитектура должна согласовывать и создавать все условия для того, чтобы были нормальные места для парковки, многоэтажные или еще какие-то, но это нужно было делать. Другое дело, где старые застройки, старые вот такие спальные районы и так далее, когда уже никуда не сунешь, ну куда вот эти, все ведь дворы завалены машинами.
Ну, а что же делать-то? Жить-то надо как-то. Просто Юрий пишет, почему-то ремонты Государственной Думы, Совета Федерации и остальное проводят каждый год и за счет бюджета, и деньги на это есть всегда.
Не знаю, если он видел, что ремонт. У нас Государственная Дума находилась, я же помню, когда мы и писали на коленках, Государственная Дума въехала в здание, совершенно не приспособленное для парламента. У нас парламента только всего-то 25 лет, ну, так будем говорить, если с 3 23-го года, ну, 20 там мы лет отметили, вот, поэтому все время его тыкаете, что вот у вас ремонт, там ремонт, да, в Совете Федерации сделали, тоже приспособленные помещения, тоже сделали они ремонт, ну, не стыдно, по крайней мере, сегодня те делегации из разных стран приезжают, и даже из наших регионов приезжают делегации, мы там выставки устраиваем, у нас выступают губернаторы, выступают председатели законодательных собраниях, обсуждают, принимают участие, не стыдно, в общем-то, с ними встречаться.
Но 153-й вот пишет, например, про ту же оплату капремонта. Он уверен, большими буквами прямо пишет, в Москве капремонт незаконно включили в общую квитанцию ЖКХ. Ну, тут, это... значит, в новостях нам говорят, что, мол, дескать, незаконно брали штрафы за неправильную парковку. Угу. А с этим как разбираться?
Я, знаете, что хочу сказать? Вот здесь, я думаю, если есть, дают, как я говорю, называю эту жировку, и что-то неправильно написали, вот иногда недовольны бывают наши граждане, но когда начинают спрашивать, так, с кем вы разбирались? Начинают спрашивать, ну, скажите, кто у вас депутат? Есть ведь районные депутаты, ну, предположим, управа. В управе есть свои какие-то депутаты, так? Есть московские депутаты. Так вот, вы разберитесь, разного уровня. Надо вначале с представительной властью, до которой вы ходили и голосовали, вы обратитесь, кто прием ведет, как прием ведет, каким образом. Вот в этом плане надо начинать. Для того, чтобы они отстаивали ваши права и вступали в диалог непосредственно с исполнительной властью.
Так, понимаете, ну, опять же, по примеру парковок, гражданам объясняют, что это, собственно, с депутатами они договорились, и граждане сами попросили ввести платные парковки там, там и вот там.
Ну.
А граждане приходят и говорят, так мы что-то не просили. Ну, вот есть... как с этим разбираться?
Ну, я так думаю, надо что же? Есть одни граждане, которые конечно просили, а другие граждане, которые не просили.
Но такой тогда, тоже но тогда быть надо по каждому доходу вопросу насели устраивать референдум.
Ну, я не думаю, что референдум по каждому вопросу, а общественные слушания, когда это касается сразу, предположим, какого-то микрорайона, может быть, и надо было проводить.
Но общественные они слушания так... организуются, как правило, административными
да,
органами.
Административными органами,
которые
да.
Которые пытаются провести нужные решения.
Но административные органы, они все равно, в общем-то, прислушиваются к представительным органам, которые фактически отстаивают интересы. Если они сдают свои позиции и идут на сторону, я имею в виду исполнительной власти, ну, тогда надо просто делать выводы для того, что следующие выборы бы будут и как будут голосовать, и все.
То есть вам кажется, что депутат может быть независим от исполнительной власти?
Может.
Даже
может
на уровне, к примеру, Москвы, большого
может
города?
Я вам хочу сказать, да, наши депутаты, нет, да, могут они, могут, потому что, когда они обсуждают у себя в комитетах, обсуждение всегда идет бурное где? В комитетах. Не тогда, когда уже заседание идет, а тогда, когда идет обсуждение в комитетах. Поэтому парковка, я думаю, что еще не один год по этому вопросу. Только ведь начали упорядочить. Давайте будем. Сколько год? Год, по-моему, уже ну, парковки
во-первых,
обсуждаем.
Во-первых, уже два.
Второй год обсуждаем парковки. Больной вопрос.
692-й спрашивает. Вы голосовали за какой-нибудь такой закон, за который вам бы сейчас было стыдно?
Ну, всегда есть какие-то законы. У нас нет совершенных законов. Нет совершенных законов, которые, знаете, принимаем, чтобы потом они не подвергались изменениям. Через субъекты федерации жизнь показывает, и мы вносим свои коррективы.
Но так, чтобы четко вносим... сказать, вот за этот... Нет, такого
ну,
нет.
Ну, такого я не могу сказать.
И совсем коротко, Швейк спрашивает, интересуется практически, видимо, а в Совете Федерации сколько стоит пообедать?
Вы знаете, если честно, мне стыдно, но я не обедаю в Совете Федерации, поскольку я одновременно занимаюсь Союзом Женщин России и через дорогу перехожу и у себя в Союзе Женщин России пью чай.
Екатерина Лахова, член Совета Федерации, была сегодня в программе «Пиджаки». Екатерина Филипповна, я благодарю вас. Спасибо.
Ну, знаешь, такие ребята. «Пиджаки».